Глава 27. Мрак нахмурился, но в его глазах я увидел огонек азарта. Он всегда так реагировал, когда дело касалось оружия и всего с ним связанного. Еще один энтузиаст.
«Чем нам это грозит?»
— задал он правильный вопрос. «Ничем», — ответил я. «Дух не способен навредить своему хозяину. Именно так он меня воспринимает. Я это отчетливо чувствую».
«Тогда чего мы ждем?» — удивился Мрак.
Я вздохнул. «Действительно, а почему бы и нет?» Азарт Мрака передался и мне. Угрозы от Духа Хранителя я не чувствовал. Более того, он изъявлял готовность беспрекословно подчиняться. Единственное, что меня смущало, это молчание Великой Системы. По всей видимости, Дух, являясь иномирным созданием, все еще не вписывался в законы, созданные нашей Великой Богиней Порядка. «Давай попробуем», — согласился я и дал разрешение Духу действовать. Тот, окатив меня волной радости и благодарности, тут же покинул свое временное вместилище, которое рассыпалось на тысячи мелких фиолетовых песчинок. За процессом переселения я наблюдал, активировав магическое зрение. Дух-хранитель выглядел как маленькое ярко-голубое, почти прозрачное облачко. Он, будто боясь долго находиться снаружи, быстро прошмыгнул в источник голема и на мгновение затих.
«Ну как?» — поинтересовался Мрак.
«Он уже внутри», — прокомментировал я происходящее и кивнул на голема.
«И что он там делает?»
«Насколько я понимаю, пока осваивается».
«И как долго это продлится?»
В голосе Мрака слышалось нетерпение. «Без понятия», — пожал плечами я и краем глаза взглянул на моего заместителя. Альбинос был явно взволнован, словно мальчишка, которому вот-вот должны подарить игрушку, которую он так долго ждал. «Хм, вождь клыков с каждым днем открывается мне с новой стороны». Из задумчивости меня вывел знакомый магический всплеск. От неожиданности я даже вздрогнул.
«Что?»
— тут же спросил Мрак. Я озадаченно почесал затылок. «Он просит разрешения изменить голема». Мрак хмыкнул, а затем довольно потер ладони.
«Это то, о чем думаю?»
«Не знаю», — пожал плечами я. «Сейчас посмотрим. Ему нужны материалы».
«Какие именно?» — с готовностью спросил Мрак.
«Он сам не знает», — задумчиво ответил я. «Он словно только что родился, и как новорожденный ничего не знает о нашем мире. Познает его на ходу».
«Тогда тащим все»,
— улыбнулся Альбинос и пошел раздавать приказания. Тем временем дух постепенно осваивался в новом обиталище. Он уже свободно мог пошевелить руками, пройтись и повертеть головой голема. Когда Мрак вернулся, он застал голема ловко пишущим в воздухе замысловатые восьмерки обоими мечами.
«Ого!»
— восхищенно воскликнул Альбинос.
«Быстро он освоился. Не думал, что големы так могут».
Я лишь неопределенно пожал плечами, продолжая внимательно наблюдать за действиями моего нового питомца. А что я ему отвечу? Я тоже никогда такого не видел. Кстати, потребление големом магической энергии заметно снизилось, почти в два раза. А мечи при этом вращались с такой скоростью, что, казалось, клинки растворились в воздухе. За спиной Мрака, восхищенно раскрыв рты, замерли несколько лесолюдов. «Что принес?» — спросил я. Альбинос молча посторонился, пропуская вперед носильщиков.
«Всего понемногу», — сказал он. «Металлы, части твари, осколки кристаллов. С чего начнем?»
Я осмотрел гору материалов и ответил. «Знаешь, а пускай сам выберет». Мрак хмыкнул.
«Тоже верно. Будет даже любопытно».
Я обернулся. Голем прекратил размахивать клинками и стоял, повернув голову в сторону принесенных вещей. Жуткая бронзовая маска, заменяющая ему лицо, вероятно, созданная гномами для устрашения врага, ничего не выражала. Я решил обратиться к духу, как это делал до этого, с плохишом и лентяем.
«Ты хотел изменить тело голема. Я позволяю. Можешь взять любой материал».
Дух окатил меня радостными эмоциями и направил голема прямиком к сундуку с осколками кристаллов. Мы с Мраком, понимающе переглянулись и последовали за големом. Бронзовый гигант навис над сундуком и, казалось, задумался, разглядывая своими пустыми глазницами сверкающие в солнечных лучах кристаллы. Через некоторое время голем очнулся и, выронив меч, потянулся правой рукой к одному из кристаллов маны. Кстати, он меня удивил. Мне казалось, он возьмет самый большой из них. но выбор духа пал на осколок чуть поменьше, слегка продолговатой формы. Я присмотрелся. Хм, а ведь он прав. Цвет этого кристалла самый насыщенный. Причем разницу можно увидеть, только используя магическое зрение. Голем обернулся в мою сторону и показал мне кристалл. Я сперва не понял, чего ему надо, но потом до меня дошло. Он спрашивал позволения. Я кивнул и мысленно добавил. «Бери. Если это безвредно для нас, можешь использовать его, и остальные тоже». Голем замер на мгновение, а потом, видимо, решив что-то для себя, сжал кристалл в широкой ладони. Сперва ничего не происходило, а потом осколок засветился и исчез. По оружейной пронесся дружный вздох удивления.
«Это он сейчас?»
— ошарашенно начал мрак. Трансформировал источник голема. Закончил я за него. Тем временем дух продолжал поглощать предложенные ему кристаллы. Правда, он оказался довольно разборчивым. Все подряд не брал, только с самым насыщенным цветом. Надо будет этот трюк взять на заметку. Покончив с кристаллами, голем обратил взор своих пустых глазниц на другие предметы. Клешни, клыки, панцири и другие части тел монстров он проигнорировал. Его вниманием завладела гора доспехов и оружия. Когда я наблюдал за тем, как голем перебирает весь этот металлолом, мне в голову пришла одна идея. Я достал из рюкзака десяток темных орбов и превратил их в искры иномирия. Как только это произошло, голем вздрогнул и обернулся в мою сторону. Бросив копаться в железках, он поднялся во весь рост и приблизился ко мне. Судя по эмоциям, которыми меня окатил дух, если бы маска голема была подвижной, он бы сейчас улыбался. «Попробуй это», — мысленно предложил я. Аккуратно осыпав несколько десятков искорок на бронзовую ладонь голема, я наблюдал, как тот бережно накрыл сиявшую горку второй ладонью. Короткая вспышка, и искорки исчезли. Я посмотрел описание характеристик голема и довольно улыбнулся. Мое сердце забилось чаще.
«Ну как?»
— почти шепотом спросил все это время стоявший рядом мрак. «Сработало», — объявил я. Показатели поползли вверх. Мрак хищно улыбнулся.
«Ты сейчас подумал о том же, о чем и я?»
«Он так сможет нам всех големов улучшить». Альбивнос кивнул и хлопнул меня по-дружески по плечу, а затем обернулся к остальным лесолюдам и приказал.
«Несите сюда остальные осколки, примерно такого же размера. А также передайте всем, что нам нужны темные орбы. Много орбов».
Пока мрак раздавал приказы, я провел еще одно очищение тьмы и отдал полученные искры голему. На этот раз поглощение заняло чуть больше времени. И результаты повышения показателей были скромнее. Но это не главное. Важно то, что только что дух своими действиями повысил характеристики голема на несколько уровней. Он совершил то, над чем мы безрезультатно бились несколько дней. И плевать, что великая система продолжает его игнорировать. В первую очередь, нам важен результат. Третью порцию искр дух поглощал довольно долго. Я на радостях приготовил ему их сразу несколько сотен, так что ему будет чем заняться.
«Надо отправить весточку в Новоград и в крепость к Бурому», — сказал мрак. «Пусть несут все орбы к нам».
Я хотел было ему ответить, но нас отвлек шум за дверью.
«Быстро они справились», — буркнул мрак.
Створка распахнулась, и на пороге появился тяжело дышащий лесолют.
«Что стряслось?»
— обеспокоенно спросил мрак.
«Патруль из долины вернулся».
Тяжело выдохнул он. При этом, по его взгляду, было понятно, что со следопытами, которых мы отправили на разведку в долину, что-то произошло. Оставив голема разбираться с горой ресурсов, мы двинулись к воротам, где нас ждали разведчики.
«Орда некроморфов», —
сходу сообщил нам следопыт. Я узнал этого лесолюда. Он был в отряде Криса, но, не пожелав остаться в каменном лесу, вернулся в Лесоград. Следопыт, как и второй разведчик, был с ног до головы в грязи. А еще от него резко пахло смертью и кровью.
«Сколько у нас времени?»
— быстро спросил мрак.
«Трое суток», —
прохрипел второй боец. До этого он жадно пил воду из предложенного ему бурдюка.
«Даже меньше».
Я почувствовал, как по спине пробежал неприятный холодок.
«Где остальные?»
— продолжил допрос мрак. Разведчики лишь молча помотали головами.
«Мы попали в засаду», — угрюмо сообщил первый. «Летающие твари появились из ниоткуда. Мы вступили в бой, но их было больше. Командир приказал нам двоим уходить, чтобы доставить вам весть».
Мрак опустил ладонь на плечо бойца.
«Вы все правильно сделали».
На некоторое время повисло тяжелое молчание. Я буквально кожей ощущал нарастающее напряжение. Там, за моей спиной, город готовился ко сну, но не пройдет и часа, как он превратится в растревоженный, страшной вестью муравейник.
«Сколько их?»
— наконец нарушил тишину мрак.
«Много!» — широко раскрыв глаза, воскликнул второй разведчик. «Десятки, а может и сотни тысяч. Они словно черное море, затопившее долину. Но это еще не все. Мы видели огромные стаи летающих тварей, которые, как грозовые тучи, заполонили все небо». «Ты меня знаешь, мрак!» — прохрипел первый следопыт. «Мы через многое прошли, но такого я еще не видел».
Он поднял голову и взглянул в глаза мраку.
«Лесограду не выстоять против такой силы».
Альбинос положил свою ладонь на плечо следопыту и, усмехнувшись, произнес.
«Выстоим, брат. Обязательно выстоим. Кто как не мы. Тебе просто надо отдохнуть, вот увидишь. Завтра тебе станет легче».
Боец опустил голову и тяжело вздохнул. Мрак оглядел окружавших нас лесолюдов и грозно гаркнул.
«Чего уши развесили? Этих двоих к лекарю выполнять!»
Чуть вдалеке, не решаясь подойти, топтались родичи разведчиков. Они вытягивали шеи и поднимались на носочках, пытаясь разглядеть, кто именно вернулся. Судя по крикам и громкому рыданию, многие уже поняли, что произошло. Семьи лишились мужей, отцов и сыновей. Я, зло сцепив зубы, смотрел, как уводят следопытов. Их тут же облепили женщины и дети. Со всех сторон на бедняк сыпались вопросы. Крики, рыдания, детский плач. Все слилось в один невыносимый шум. Как назло, перед моими глазами возникло лицо Зои Вебер. Женщина грустно смотрела на меня, будто спрашивая, помню ли я ее слова. Резко мотнув головой, я отогнал навязчивое видение. Нет, я не должен падать духом. Только не сейчас. Неожиданно я почувствовал прикосновение к моему плечу. Вздрогнув, я повернул голову. Наши с мраком взгляды встретились.
«Ты как?» — спросил он.
Я огляделся. Мы остались одни. «Дерьмово!» — поморщился я и выдохнул.
«Знаю!» — кивнул он. «На войне всегда так. К этому невозможно привыкнуть. Единственное, о чем ты должен помнить, смерть тех воинов не твоя вина. Не ты их убил».
Мрак будто видел меня насквозь. Я понимал, что он пытался успокоить меня, но получалось у него не очень. Я тяжело вздохнул, словно выныривая из глубокого омута, и двинулся в сторону главного древа дома. Мрак последовал за мной. После недолгого молчания я на ходу произнес. План Галии больше не годится. Она думала, что главный удар будет нанесен по Стенбергу. Но Эгберт решил атаковать сразу со всех сторон, прихлопнуть всех одним махом.
«Надо пока не поздно послать королеве весточку», — сказал мрак.
«А еще в Новоград», — согласился я и добавил. «Пусть буры переправляют сюда всех големов, кроме тех, что изначально привязаны к источнику замка, и пусть готовится в любой момент перебросить к нам свою полусотню. Сейчас каждый воин на счету».
«Не боишься оставлять замок без гарнизона?»
«Лесоград важнее», — отрезал я. «С гарнизоном Новограда то же самое». Когда мы подошли к двери главного древа дома, я остановился и взглянул на мрака. Всех, кто не будет участвовать в битве, нужно немедленно, ни минуты отправить за узкое озеро. Боровик примет и защитит их.
«Многие захотят остаться», — возразил мрак.
«Это их право», — пожал плечами я и переступил порог.
«Что с големами?»
«Оставь десяток духу», — сказал я. «Пусть возится с ними. Остальных привязывай к источнику и отправляй на стены». Когда мы поднялись на верхний этаж древа дома, я кивнул в сторону библиотеки. Это все до последнего свитка нужно погрузить на телеги. То же самое необходимо сделать с сокровищницей и лабораторией.
«Тоже думаешь, что не отобьемся?»
— криво усмехнулся мрак. «Если эту армию ведет тот, кто я думаю, лучше перестраховаться», — серьезно ответил я. Следопыты оказались правы. Первые передовые отряды Орды появились на горизонте спустя трое суток. Благодаря жертве наших разведчиков, за это время мы успели переправить на противоположный берег узкого озера всех гражданских, а также сокровищницу, архив, библиотеку и лабораторию. Беженцев на той стороне уже ждал боровик и несколько десятков дриад. Я видел спокойные лица воинов, наблюдавших за тем, как исчезают среди деревьев их родные. Когда знаешь, что твои близкие в безопасности — легче идти в бой. Первыми попробовали на прочность нашу защиту летающие некроморфы. Небольшая стая попыталась атаковать купол города, но получили отпор от лиан стражей и лучников, засевших среди ветвей. Итог схватки — почти 5 десятков мертвых летунов и ни одного раненого с нашей стороны. Мы понимали, что это нападение всего лишь мелкая стычка на фоне будущей битвы. Но это была первая победа. А победы, особенно без потерь, здорово повышают дух воинов. Второй попыткой была ночная атака 2 десятков умертвий 90 уровня. Причем тварей было намного больше. Ловушки и магические капканы здорово прорядили ряды этой мертвой стаи. В этот раз без потерь, увы, не обошлось. Юркие и ловкие твари, преодолев все ловушки, добежали до рва. Затем прорвались сквозь заслон лиан и вскарабкались на стену. Пусть до вершины добрались всего лишь 3 монстра, но перед смертью они успели убить 7 охотников и еще 6 нанести страшные увечья. В том бою отлично показали себя големы, усовершенствованные моим новым питомцем. 2 бронзовых мечника буквально за несколько мгновений порубили одно из умертвий на мелкие кусочки. Правда, тварь успела оставить на теле одного из големов-стрелков глубокие отметины от когтей. Именно эти отметины мы с мраком сейчас и изучали. «Эти твари сильнее тех, что атаковали Новоград», — сказал я, закончив осмотр. 2 ударами она буквально вскрыла броню голема, словно та сделана из бумаги.
«Я даже не удивлен», — хмыкнул мрак. «Взгляни на толщину брони. Гномы явно пожалели материалов. Мечников твоего духа-хранителя вон тоже зацепило, но там всего лишь царапины».
«Отдала нам хлам, чтобы мы не возмущались», — вставила своих 5 медяков Оникс. Лисички теперь старались участвовать в каждой схватке. Во время атаки летунов пятнистая успела сбить сразу 6 крылатых монстров.
«Но-но», — осадил я ее. «Не забывай, что это големы из Бронзового легиона. Гордость подгорного народа. А то, что у стрелка оказалась слабая защита, так это от того, что ему в первую очередь прокачивали другие характеристики. Вспомни, как показали себя стрелки против летунов».
«Вижу, помнишь. То-то же.
Они действительно неплохо показали себя в тот день. Большинство сбитых тварей на счету именно големов-стрелков. Крик дозорного, расположившегося в кронах самой высокой секвойи, заставил нас задрать головы вверх».
«Летят!»
— орал, что есть мочи он.
«Очень много! Больше 1000!»
Мы переглянулись. «А вот и первый ощутимый укус некроманта», произнес мрак и добавил, хищно улыбаясь. «Давайте вырвем ему несколько клыков, чтобы знал, на кого пасть разевает».